Доброго утра всем, кто встал на путь духовности. Очень важно на этом пути учиться у тех, кто уже далеко продвинулся, поэтому мы продолжаем изучать мудрость святого Рупы Госвами, который описал 64 метода духовного возвышения. И вновь с нами на связи Александр Багдасаров, выпускник ведического ашрама и странствующий проповедник. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, слушатели. Мы находимся в Шридхарамайпуре, в Бенгале, Индия. И сегодня действительно продолжаем изучать Бхакти Расамрита Синдху. У нас сегодня 40-я анга, если я не ошибаюсь. Забыл, на какой прошлый раз мы остановились, но в прошлый раз немножко разбежались. Начнем с 40-й и там пойдем дальше, если повторение, мать учения. Если что, то так. Надеюсь, с нами есть те, кто слушает нас постоянно, потому что только системный подход он по-настоящему раскрывает весь замысел Рупы Госвами, который он вкладывает для того, чтобы донести до нас цель этого произведения. Опять же, цель этого произведения озвучу не в том, чтобы накопить какое-то знание, не в том, для того, чтобы кого-то потом удивить этим знанием, блеснуть пониманиями, номерами, какой метод существует, под каким номером он идет. Цель этого знания — это, как говорит сам Кришна в Бхагавадгите, «Ям-ям вапис марам бхавам таджанте калеварам». Для того, чтобы во время последнего экзамена, когда уже совсем сложно что-то контролировать, когда уже никакие материальные наши достижения, таланты, приобретения, харизма и так далее, они не играют никакой роли, в этот момент называется моментом смерти, для того, чтобы в этот момент, когда уже от нас ничего не зависит, у нас появилась возможность, была такая способность вспомнить, то есть связать свое сознание с Верховной Личностью Бога. В этом цель, для чего пишет Рупа Госвами, это произведение Бхакти Расамриты Синдху, и в этом цель нашего с вами обсуждения, для того, чтобы пропитать свое сознание духовностью максимально, пока у нас еще есть время. Потому что время идет, растем, продолжаем что-то делать, потом увядаем и никак не можем остановить поток времени. Поэтому лучше всего тратить свое время правильно. Вот. И это время можно потратить на разные виды знаний, как, например, был такой человек, кто читал книги Джека Лондона, тот знает, что это был очень знающий человек, вот, очень интересно пишет, и видно по его книгам, что у него есть очень много реализаций. Вот. Реализации, может, даже вне выхода из тела, каких-то около духовных реализаций, которые он так тонким образом в своих книгах транслирует. Но какой результат? В конце концов, он просто покончил жизнь самоубийством. Почему? Потому что его это знание, его какие-то даже, может быть, около духовной реализации, они не были связаны с сутью. А суть — это непосредственное служение Богу, непосредственная связь с Ним. Неформальная, невербальная связь с Ним посредством того, что человек обладает знанием о Нем, полноценным знанием. То есть вот эта задача нашего обсуждения, чтобы это знание, оно шло в копилку нашей вечной связи с Ним. Ни в коем случае не то, чтобы, опять же, стать лучше кого-то. Окей, итак, у нас сегодня интересные анги. 40-я анга, 1.2.165, текст Бхакти Расамрита Синдху, звучит как прикосновение к божеству. На санскрите «Адха Шримурти Спаршанам Ядха Вишну Дхарот Тате Савад Вишну Атиштханам Павитрах Шрадхаянгитах Папа Бангир Вимуртутах Сарвам Камам Ану Нуят». Это цитата из Вишну Пурана. Прикосновение к божествам. Мы уже не раз в наших эфирах говорили о том, что есть в вайшнавской традиции такая форма, служения, когда Господь предстает в определенном образе для своих преданных, для того, чтобы принимать это служение. И вот касаться божеств, касаться их стоп — это определенный метод. Это не просто захотелось прикоснуться, а это определенный метод служения, правильного настроения. И Вишну Пурана говорит, если чистый человек с верой прикасается к божеству, Вишну, он освобождается от оков греховной деятельности, и все желания его исполняются. Первая часть стиха. С верой прикасается к божеству Вишну. Комментирует этот Джива Госвами. Здесь проявляется результат прикосновения. Мы можем видеть, что в разных религиях, например, это что-то какое-то такое. достает какой-то такой сентимент, знание, просто вот, начни так чувствовать. Да. Но в ведической культуре вера – это непосредственно зависит от знания, то есть от понимания реальности человека. То есть насколько он глубоко будет реальность, насколько глубоко он будет тонкие связи этого мира, вот, насколько глубоко он понимает свое положение по отношению ко всему тому, что его окружает. Вот. И это понимание, если оно действительно глубокое, то оно не может исключить из себя Бога. Вот. Когда это понимание достигает Бога, то это называется вера. То есть это вера, когда человек понимает свое положение относительно этого мира и того, что находится за пределами этого мира, кто его контролирует. И жена Чакрава Такура, один из святых в нашей ученической преемственности, он характеризует веру как вера в священное писание, то есть когда человек начинает доверять писаниям, которые выходят за наш опыт восприятия, и энтузиазмом следовать. Поэтому прикасаться к божеству с верой означает непосредственно делать это правильно, то есть как описывает это священное писание, то есть понимая свое положение, и что я сейчас делаю. Я не просто так сказать, сейчас трогаю что-то приятное на ощупь, я не просто сейчас как-то наслаждаюсь своим тактильным ощущением, а я совершаю акт служения. Это означает. Кто хочет более широкое определение, что значит вот, служение божествам, прикасаться их сферой, есть отдельные произведения, такие как Нарда Панчарата, которые подробно описывают, каким образом этот процесс происходит. Мне же хотелось больше сосредоточиться на второй части этого стиха, где говорится о результате. То есть первый результат освобождается от такой греховной деятельности, ну, то есть карма разбивается. Мы можем видеть, что большинство методов, они именно направлены на это. Мы уже говорили, почему. Потому что именно эти оковы греховной деятельности держат нас в зауженном сознании. Именно эти оковы греховной деятельности делают нас несчастливыми. Эти из оков греховной деятельности, из-за этих реакций, из-за этого сковывания, мы не способны по-настоящему отдаться. Полностью отдаться духовной практике и стать в полной мере счастливым. Почему? Потому что есть какие-то привязанности, оковы. Эти анги очищают сильно, вот, хотя мы можем это не видеть сейчас в краткосрочной перспективе. Вот. И второй результат – все желания такого человека исполняются. И здесь мне хотелось бы заострить на это внимание, как именно это происходит. Потому что немножко дальше, в 244 стихе, сейчас мы читаем 165, через 80 стихов Рупа Госвами объяснит, почему он приводит тексты в своем произведении, которые как бы показывают, что ну, человек может делать какие-то акты служения Богу, но при этом вот иметь какое-то желание. И все желания, значит, все желания. Если я хочу новые кроссовки, это же тоже желание, значит, они точно должны исполниться. Вот. Хочу путешествовать, съездить куда-то на теплом море покупаться, да, в Дубай, слетать, вот, желание исполнить мне, если я буду прикасаться к божеству. И вот в этом 245 стихе, который я сейчас прочитаю, очень интересный комментарий, на этом я хотел остановиться, так как ну, зачастую это ситуация каждого из нас. То есть очень мало людей, маленький процент людей приходят на духовный путь, на духовную стезю только с одним желанием, это доставить удовольствие духовной личности Бога. Таких людей очень мало, зачастую происходит какой-то микс желаний, то есть есть какая-то искренность, но при этом есть какой-то свой собственный интерес. И по мере того, каким образом человек начинает соприкасаться с духовностью, процентное соотношение искренности и собственного интереса начинает в ту или иную сторону меняться. И вот здесь эта динамика описана. Есть комментарий к 245 стиху. 1, 2, 245. Я прочитаю сам текст и потом комментарий. Текст. В некоторых из стихов, процитированных выше, то есть это он уже закончил анги, все методы перечислять и вот подытоживает. В некоторых из стихов, процитированных выше, ангам бхакти причисляются материальные результаты. Это делается для того, чтобы привлечь людей, обладающих материальным сознанием. Тем не менее, главным результатом следования этим ангам или методам духовного продвижения является рати или бхава. Вот такой текст. Несколько слов о самом тексте. То есть такой проповедническая паутина, да, которую попадают все живые существа, Рупа Госвами он организовывает. То есть, есть много разных желаний. И согласно Бхагавад-гите, действительно, все желания исполняет только одна личность. Нам кажется, что директор нам платит зарплату, кажется, что муж приносит деньги, кажется, что государство выплачивает пенсии. Но если посмотреть на причину всех причин, да, под каждой причиной искать причину, то в конце концов мы дойдем до того, что изначально все дает легко. Это очень глубокое видение. Вот, и по-настоящему увидеть это, не просто на платформе разума как-то согласиться, а осознать, это надо иметь для этого определенную квалификацию, то есть внутреннюю зрелость. Да? То есть он все дает. Он нам выделяет результаты. Все. Поэтому здесь нет обмана, он дает все результаты. К нему обращаться за каким-либо желанием – это самое лучшее. Почему? Потому что лучше всего обратиться сразу к царю. Да? Зачем обращаться к министрам? Царь же. Министр также зависит от царя. Вот. И здесь Рупа Госвами говорит нам, что я описываю какие-то материальные результаты под этими пунктами только для того, чтобы привлечь людей, которые пока не имеют такие желания. И это абсолютно нормально. То есть, если вы внутри себя или я видим, что есть такие желания, есть такие склонности, и принять свой уровень – это абсолютно правильно для начала. Тем не менее, он обозначает, что главным результатом этих всех методов прикосновения к божеству, вдыхания, благовония, вкушения, пищи, предложения, поклон, много обсуждали уже основные методы, главным результатом является бхава. Бхава или рати. Рати значит… из того же Бхакти Санта Синду, это значит непреодолимое эмоциональное влечение к объекту. Объектом является Верховный Господь. То есть очень сильное эмоциональное влечение, привязанность к его форме, к его качествам, к его играм, к его окружению. И это главная цель. И в самом комментарии племянник Рупы Госвами, Джива Госвами, он описывает динамику, как это происходит. Приводит текст 2.3.10 из Шримад Бхагаватам, известный текст Акама, Сарва Кама Вам, Мокша Кама Удара Дхи, Тиврина Бхакти Йогина, Яджета Пурушам Парам. В этом тексте говорится, что Акама, если у вас нет материальных желаний, Сарва Кама, если вы состоите из Сарва, из материальных желаний полностью, Мокша Кама, если у вас желание освобождения, вы такой трансценденталист, который хочет освободиться от этого мира, Мокша Кама Удара Дхи, любой, если вы человек, Тиврина Бхакти Йогина и Джета Пурушам Парам. Примите метод Бхакти. Если вы примите метод служения Богу, все ваши желания исполнятся. Будет, если даже вы Акама, Сарва Кама, Мокша Кама, то есть любая категория людей может здесь испить из этого колодца и быть удовлетворен. Поэтому этим текстом Джива Госвами показывает, что каждый может прийти на путь служения Богу. Не нужна никакая квалификация. Не нужно быть чистым человеком, не нужно быть человеком с какими-то возвышенными желаниями, не нужно быть человеком, который уже прошел какой-то образовательный процесс и знает, что правильно желать. Да вот, какой пришел, вот такой вот может начать практиковаться. То есть просто на определенную милость. Милость того, что кто-то поделится, что оказывается там можно попить. И от там источник, это источник всей жидкости. Если жажда мучает, то пойди сразу к источнику. Неважно какой. Это все нормально. Чтобы показать дальше динамику, он приводит следующий текст под комментарием. Комментарий под этим же стихом. 5.19.27 в Шримад Бхагаватам. Сатьям дишанти архитам архито. Сатьям дишанти архитам архитам линам вирадхуям пунар архитам. Саям вадатте баджатам аничхатам ичхапидханам ниджапада палавам. Перевод. Верховный Господь исполняет материальное желание преданного, если тот просит его об этом. Человек хочет, просит, хочу. Исполняет, не проблема. Тот, кто практикует, тот, кто прикасается к божествам, я напомню, сейчас поклон эту ангу, он все его желания исполняет. Можно попросить. Я сейчас на это не мотивирую, но если что-то есть, то лучше там попросить. Однако он не дает преданному таких благословений, которые заставили бы его вновь обращаться к Господу с мужскими просьбами. Вот тут уже интересно. То есть он исполняет все желания, но не дает таких благословений, которые бы заставили, то есть породили бы новую череду желаний. Мы наверняка уже, у нас подготовленная публика, да, здесь на Ведарадио, знаем, что закон кармы – это не что-то придуманное индусами, да, это реальность, как закон гравитации, например. То есть это реальность, что посеешь, то и пожнешь. Делая какой-то поступок, ты обязательно начинаешь результат этого поступка, какое-то последствие этого поступка. Да. И здесь смотрите, как очень интересно. То есть мы просим каких-то материальных вещей. Это значит, если это материальные желания, значит, будет результат. То есть причина, она не отрывна от результата. Всегда вместе, всегда в связке. Но здесь Господь таким образом действует, что Он исполнит это материальное желание таким образом и даст такое благословение, чтобы человек вновь не обращался к Нему, Господу, с никакими просьбами. То есть Он исполнит так, что человек потом не захочет этого получить. Как это будет выглядеть, сейчас идем дальше, мне скажется. Но при этом Господь всегда готов даровать преданному прибежище в своих лотосных стоп, даже если сам преданный и не ищет этого прибежища. Укрывшись под сенью стоп Господа, преданный чувствует, что все его желания исполнятся. Такова особая милость Верховного Личности. То есть он исполняет желания, исполняет таким образом, что потом человеку не захочется снова этих желаний. Почему ему не захочется? А потому что, когда он обращается к Верховной Личности Бога за исполнением своих желаний, то он, исполняя его желание, дает ему еще определенную специю. Это важная специя, которую все ищут, это вкус его лотосным стопам. То есть вкус служения ему, вкус общения с ним, вкус нахождения его в обществе его представителей. Это очень самый высокий вкус, который можно испытать во всем творении. Как бы помните, материально. Ни одно живое существо, нет такого живого существа, которое бы, испробовав этот вкус, попробовав всего лишь каплю этого вкуса, оно бы сказало, что мне нужно что-то другое. Я хочу какой-то другой вкус. Это мне не подходит. Такого невозможно. Нереально. Это обман, если кто-то так говорит. Смотрите, как филигранно действует. С какой любовью действует Верховный Господь. Как веды, ведическая культура описывает его, какой возвышенной личностью. То есть он видит, вот, ну, пришел, ну, бедняга, бродяга, пришел с таким желанием низким, ну, там, какой-то, хочет одежды, как бы, какую-то новую. Да, я могу ему дать жилье, могу ему подарить деревни, земли. Да, он пришел просто попросить новые какие-то одежды, мелочи. Но он исполнит его желание. Да, ну, как исполнит? Исполни так, что он у него попросил, там будет вот эта специя. Вот такой легкий привкус кардамона, который он не забудет никогда. И потом, когда этот легкий привкус кардамона станет все более и более ощутимым на его языке, то естественным образом живое существо, оно таким образом создано, что оно выбирает то, что более вкусно. Естественным образом человек, он ничем выбирает его. Он в конце концов уже потом, видя, что это материальное желание, вот это желание новых кроссовок, оно становится препятствием на его духовном пути. А тот, кто практикует, он обязательно будет видеть. В процессе практики, если человек искренен, он постоянно видит, что сейчас является для него определенной стеной, через которую нужно преодолеть. У каждого такие задачи всплывают. Да? И когда человек видит, что есть какая-то стена, но за этой стеной вот там, вкус, он преодолевает его, просто не оглядывается. Таким образом это происходит. Это не происходит каким-то механичным образом, вот просто ты должен вот отречься, собрать волю в кулак. Да, здесь есть элемент усилий, но он всегда основан на определенном вкусе. Поэтому вкус духовной практики — это то, за счет чего человек отвлекается. Истинное отречение в бхакти, в служении Богу основано на вкусе, ни на чем другом. У бхакти свой вкус, свой метод отречения. В других методах по-другому действует. Сначала отрекись, а потом уже получишь результат. А здесь нет. Сначала тебе прикармливают вкусом, а потом сразу же и постепенно ощущает этот вкус, постепенно углубляет этот вкус, и отрекаешься все больше и больше. И третий текст приводит Джива Госвами, опять же, из Бхагавата, 9.4.20, 9 песни. Это примеры великого царя Махараджа Амбариша, царя, который правил всей планетой. Вот, и также у него были связи с другими планетами. Это не просто президент какого-то небольшой провинции, там, какого-то небольшого государства, там, Никарагуа, да? Африканского какого-нибудь. Нет, это был царь всей планеты, но смотрите, как он жил. Воистину, Махараджа Амбариша, так его звали, не хотел ничего удовлетворения собственных чувств. Все чувства он занимал преданным служением, различными делами, связанными с Господом. Таков путь, позволяющий усилить привязанность к Господу и полностью избавиться от всех материальных желаний. Махараджа Амбариша, у которого была возможность наслаждать свои чувства, но вообще за пределами, то есть, ну, то, как он может позволить себе даже самый богатый олигарх современного мира. Да. Ну, принадлежали все богатства этой планеты, и это было еще не Кали-Юга, как сейчас, да, где, в принципе, богатство на донышке, а это были юги, когда сама планета давала намного больше ресурсов и намного были более комфортные условия существования у всех живых существ. Махараджа Амбариша, он выбирает служение. Он выбирает простое служение, дотрагивается стопам божества. И от этого испытывает более сладкие вкусы, чем, например, вкусы, которые человек испытывает, наслаждая какие-то свои чувства, покупает новые машины, квартиры, управляет массами, влияет на людей, там, дает славу, подписчиков, лайки. Все это вот материальные такие вкусы, они не сравнятся вот с этим вкусом. Но как он к этому пришел? Да? Каким образом это пришло? Мы приходим к этому. Вот этот процесс был описан. Еще раз вкратце его описываю. Для того, чтобы практиковать бхакти, для того, чтобы заниматься служением Богу, не нужна никакая квалификация, кроме самого бхакти. Акама, сарвакама, мокшакама, удара. Какой бы ты ни был, какой бы ни был размер головы, сколько бы духовных реакций не лежало бы в рюкзаке, да, и не тянулось из жизни, за жизнь тобой, начинай практиковать. Вступи на путь служения Богу. И он исполнит твои желания, но исполнит таким заботливым, таким очень филигранным, тактичным, интеллигентным образом, что тебе потом не захочется. И как это происходит? Он просто вкрапит туда вот вкус общения с самим собой. Вот эти вот капли нектарного привкуса. Да. Постепенно ощущая этот вкус, человек начинает понимать, что это не совсем сладко. Так это просто пресная вода, это вода с сахаром. А мне здесь предлагают попить из источника, да, попить сироп тростникового сока. Да, намного слаще, чем просто вода с сахаром. Намного вкуснее. В конце концов, таким образом слуга Бога, тот, кто служит, он погружается в эти вкусы. И как вот здесь последний текст описан, как Махараджа Амбариша, у которого было много разных дел, но он не делал ничего, кроме служения. Все его чувства были заняты служением. Те методы, которые мы сейчас проходим, мы уже об этом тоже говорили, они все занимают наши чувства. До этого мы смотрели чувства рот, да, вкушение пищи, потом пение, да, как петь, потом возносить молитвы, повторять джапу на чопах индивидуально, каким образом можно задействовать язык. Сам просто язык. Да. Сейчас мы тактильные ощущения смотрим. У нас есть 5 чувств, да, связанные, наверное, да. Чувств, и вот каждый из них задействуется. Махараджа Амбариша, он просто уже чувства не ходили никуда в сторону, они только ходили в сторону служения. Такой интересный комментарий, хоть захотелось забежать вперед, почему? Потому что, ну, насущно, полезно обсудить. Хорошо, вернемся к нашему стиху. Еще раз его прочитаю. Если чистый человек с верой прикасается к божеству Вишну, он освобождается от такой греховной деятельности, и все его желания исполняются. Это метод прикосновения к божеству. Вы сказали, что такое чистый человек, то есть у него должна быть определенная квалификация, вера. Он должен это делать с верой. 41-й метод, 41-я анга называется созерцание божества. Созерцание, то есть видеть божество. На санскрите звучит так. Адха шри витер даршанам и адха варахе. Вриндаване тугувиндам и пашьянти васудхаре. Нате яма пуран гентим гентим пуня критам гатим. Не знаю размер, нужно читать вот эти стихи. Поэтому читаю так, может быть, не совсем красиво. Итак, 41-й метод звучит так. Созерцание божеств. Цитата из Вараха Пурана. О земля! Те, кто видят Говинду во Вриндаване, не попадают в город Ямы, а обретают чистую преданность бхакти, цель всех возможных видов у них. Опять же, начнем сначала со стиха, а потом без комментариев. То есть здесь, получается, Вараха Пураны обращается, я не знаю, кто это говорит, но он обращается к Матери Земле. То есть, видите, в ведической культуре любое любое какая-то, любое явление этого материального мира, оно имеет определенное олицетворение, то есть это, за этим стоит определенная личность, какой-то пуруш. И вот Земля, она тоже имеет с собой, это не просто вот какой-то элемент, да, это не просто глина, что можно, что мы вскапываем, да, ну что мы прием, когда слизь выходит. Нет, Земля — это личность. Поэтому отношения с Землей, например, люди, которые работают на Земле, которые занимаются сельским хозяйством, они чувствуют, что это определенное отношение. То есть, когда человек вступает в отношения с Землей, то, естественно, он должен и ответ друг другу. Поэтому Земля — это личность, вода — это личность, то есть за ней тоже стоит определенная личность. Варуна — это бог воды. Когда таким образом человек начинает видеть реальность, он понимает, что вокруг него осознанный мир, мир, который не просто какая-то биомасса бессознательная, которую можно эксплуатировать, как тебе пожелают, и при этом тебе не стоит, ни за что за это не будет. Нет, он понимает, что здесь и вокруг личности. А личность — это означает, что отношения, вступать надо в отношения. Ну, когда мы вступаем в отношения с каким-то человеком, другом, женой, отцом, матерью, вот. Каждые эти отношения, они требуют определенной внимательности, определенного учитывания специфики этой личности и так далее. Поэтому современная наука говорит, что ну, это древние люди, они были просто такими сентиментальными, какими-то такими недалекими, убогими людьми, поэтому они поклонялись там, воде, там, поклонялись ветру, поклонялись облакам, небу. Но они на самом деле не были убогими. Просто тогда еще веды не были спрятаны. Сейчас. Сейчас они доступны, но спрятаны за счет того, что просто век информации, стоп информации, поэтому веды они спрятаны также. Не только разумные люди с ними соприкасаются. Вот. А в начале Кали-юги они были ну, фактически припрятаны. Особые личности, которые могли получать это знание. А до того момента, пока не наступил этот железный век деградации, люди они жили в знании, поэтому понимали, что крупность личности. Для того, чтобы вступать, чтобы получать что-то от Земли, нужно правильным образом вступать в эти отношения. Вот, и здесь идет в Вараха Пуране идет диалог. Я не знаю кого, но с Землей. Он обращается к Земле таким образом, проповедует Земле. Он говорит, о Земля, те, кто видит Говинду во Вриндаване, не попадают в город Яму, обретают чистую преданность тебе. Город Ямы, опять же, Яма, это Яма-Радж. Это бог смерти, то есть это тоже личность. Ничего не происходит случайно. То есть человек шел-шел и упал, и умер. Вот как так получилось? За что? Почему? Да? Ну, пришло время, за ним пришел Ямарадж. То есть это личность, которая непосредственно отслеживает циклы жизни всех живых существ. Это не человеческая форма. В какой бы форме жизни не существовала. Не существовала душа, в каком бы ни была. В какой бы обертке ни была. Биороботу не находилось. Он отслеживает это и в нужный момент, ни в коем случае не раньше, чем положено, и не позже, а в нужный момент он прекращает эту жизнь, дает согласно реакциям, согласно поступкам, дает новую жизнь. И вот такой человек, который созерцает Говинду во Вриндаване, никогда не попадает в город Яму. Это означает, что ну, в принципе все остальные, они только в город Яму попадают. То есть если человек живет бессознательно, вот, в незнании, да, вот, в полном таком восприятии чисто внешней реальности, вот мертвый стул, вот мертвая земля, вот, мертвый человек, да, вот он должен тоже как бы просто исполнять ну, прихоти и мои желания, то тогда вот он начинает очень много таких вот, тяжелых таких поступков, очень много таких неправильных действий совершает, которые как следствие потом приходят к нему. Следствие, и формирует его новое тело. И обязательно это тело будет невысокого порядка. Именно на высоких планетах. То есть условия жизни будут куда хуже, чем сейчас. Почему? Ну, потому что поступочки были такого качества. Поэтому место жительства Ямараджа — это низшие планеты, где условия жизни намного хуже, чем здесь сейчас, даже в России. Да? И обязательно все именно туда попадают. Но если человек живет в знании, мы понимаем, что за всем стоит личность, это мир живой. Как, например, даже здесь в Индии, они поклоняются машинам. Это может быть, ну что такое люди, ну как вы там, да? Ну у них это выглядит, конечно, немножко так отголоски, не все люди делают это осознанно, бессознательно, просто как дань какой-то культуре, да, машинам они рисуют усы, да, или велосипедов тоже рисуют глаза, там, да, что это, как личность. Ну, потому что так действительно и есть, то есть даже в какой-то янтре или механизме есть определенные процедуры в этической культуре, когда в какую-то янтру входила определенная личность. И для того, чтобы в отношения входить с этой личностью, происходил определенный ритуал, да. И тогда это была не просто какая-то машина, автомобиль, который ты водишь, это хотел разбил, а ты чувствуешь, что это какая-то личность, которая, ну, если у тебя выстрелит с ней отношения, она тебе или помогает, или наоборот, капризничает, ломается, там, да, подводит в самые ответственные ситуации. То есть это все реально. Когда, например, человек строил дом, да, ну, так, есть наука Васту-шастра, он в этот дом приглашал Пурушу, Ситха-Пурушу. То есть определенным образом нужно было построить этот дом, чтобы этот Пуруша определенным образом лег в этом доме. И тогда, если голова на восток, да, ноги на запад, ну, то есть правильно расположен, то естественным образом тогда в этом доме правильно взаимодействует энергия, человек, люди, которые живут в этом доме, чувствуют гармонию. Как и в машине, да, когда обряд. Ну, то есть это все культура определенная культура. Понятно, что человеку, который уже уверовал в духовность, то есть у которого есть уже зачаточная, может быть, в степени, но есть живые отношения с Богом, то все эти элементы культуры, они уходят на второй план. У него появляется одна личность, от которой все зависит. Кришна. Все привлекающая личность. Вот он ему служит. Дварши бутаптами нам, нам, кинкара, не обидим чагаджа. И естественным образом все остальные ветки. Подобно тому, как если поливать корень дерева, то все его части, ветки, листья, плоды, все они будут питать питание, все будут получать живительные блага. Поэтому город Ямараджи – это место, куда, в принципе, сейчас вот все живые существа, особенно в человеческих телах, они там направляются. То есть это вот такая прямая дорога, и очень мало кто с этого пути сходит. Но кто же сходит? Тот, кто видит Говинду, тот, кто хотя бы раз увидел божества. Говинда во Вриндаване. Божества, у них есть разные имена, разные формы. Те, кто хотя бы раз увидел божества, формы божества. Опять же, это не то, чтобы просто даже как-то так увидел. Хотя, так тоже можно сказать, что даже какое-то бессознательное соприкосновение с Даршем, то есть когда он увидел истинную арча-виглюху, форму божества, которая была по всем правилам установлена, которая поклоняется сфере, то человек уже очищается греховных реакций. Но если здесь происходит осознательно, то есть он увидел, то он получил даршу. Каждое утро люди, которые практикуют духовную жизнь, практикуют бхакти, каждое утро они ходят на даршу. Они видят эту форму, это акт служения. Стоят просто и созерцают. Есть определенные правила, каким образом это нужно делать. То есть, начиная со стоп, постепенно подниматься, всматриваться в разные элементы, желательно в этот момент связывать какие-то элементы, одежды божественные, одеты, рисунки на них, лбу, там, украшения, какие одеты, связаны с какими-то играми, которых вы читали, которых вы знаете, и таким образом происходит такая очень не просто человек смотрит, как истукан, да? Нет, он у него внутри происходит такой внутренний жизнь, он видит личность, которая на страницах Шримад Бхагаватам проводила эти игры. Сейчас он видит личность, которая в такой форме предстала перед ним. И это метод связи с духовной личностью Бога. Вот если же это так делать, то никогда не попадет в город Яна. Это духовный вкус, его туда не будет. А обретает чистую бхакти, то есть цель всех возможных видов пуни. Есть пуни, означает какие-то виды благочестия. То есть определенный вид валюты, да, например, доллары, да, это такой универсальный вид валюты. Ты можешь приехать в любую страну, приехал в Россию, в Украину, в Индию, в ОАЭ, куда хочешь можешь прилететь, и там ты можешь обменять доллары на местную валюту. Так и есть разные виды пуни, которые можно, ну, на разные валюты поменять. То есть материальная пуни, на нее какие-то материальные благословения, материальные доставки. А есть духовный вид пуни. За нее покупается, ну, если так можно сказать,
Иногда это духовный путь, человек
углубляет свои духовные вкусы. Если все виды пуни получает, это означает, что он получает прежде всего самый главный пуни, духовный пуни. Это вот благочестие, рожденное от бхакти. Вот. И это как раз таки те доллары. Это такая универсальная валюта, которой можно расплатиться в любом месте. Вот. Какие-то материальные пуни, там, если человек, например, жертвует, да, бессознательно, не духовно, он просто жертвует какие-то благотворительные вещи, или там строит колодцы, роет колодцы, сажает какие-то сады, вот, помогает кому-то, да, это тоже все хорошо, это определенные пуни, но это, не знаю, это рубли, например, такая валюта, ну, поедешь ты с рублями, например, в Бразилии, да, и вот рубли там ты уже не поменяешь, в Индии еще поменяешь, да, ну, не очень хороший курс, но можно. Не всем странам рубли нужны, а вот доллары всем нужны. Вот, если такая, я вот очень мирской такой, конечно, пример привожу. Да. То есть, получается, текст у нас говорит о том, что разный человек, который созерцает божество, он обретает все виды пуни. И все виды пуни означают, прежде всего, что обретает самую главную пунью, это непосредственно благочестие. Пуни означает благочестие. Благочестие, рожденное от духовной практики, пуни. Это я привел пример. Это универсальная пуния, то есть, как, например, доллары, это универсальная валюта, которую можно, в принципе, в любой стране приехать, и в любой стране они нужны, в любой стране их можно поменять на валюту той страны, в которой вы находитесь. Но есть также другие пуни, например, которые рождаются в каких-то благочестивых поступках, напрямую не связанные с долларом. Например, человек может жертвовать кому-то, помогать бедникам, там, сажать какие-то фруктовые сады, волосы и так далее. То есть, там, жертвовать на детдома, дом престарелых, помогать. Это тоже благочестие, но это своего рода такая валюта. Тенге, да, казахстанские. Но с казахстанскими тенге ты поедешь на Бразилию. Ну, кому там нужны эти тенге? Там их не поменяешь. То есть не все можно купить за эту пуни. Но в Казахстане, да, в России даже, в Узбекистане тенге принимают. То есть в каких-то ограниченных вариантах ее можно использовать. Но здесь Рупа Госвами говорит, тот, кто созерцает божество в Вриндаване, то есть в Говинде, да, то есть тот, кто созерцает вот эту форму настроения Говинды, он обретает чистую привязанность, первое, да, бхакти, и второе, а все виды пуни. Он обретает другое, чистое бхакти. Давайте продолжать, прочитаем еще один метод, 42-й метод, который звучит так. Аратрика даршанам ядха сканде. Аратрика означает созерцание того, как Господу предлагают арати. Арати, аратрика, это данное подношение. Катайо Брахма Хидьям Агамбья Катаях Дагати Алока Мартина Вишно Саратрикам Мукхам. Цитата из Сканда Пураны. Когда человек видит лицо Вишну, освещенное лампадой во время проведения аратрики, сгорают 10 миллионов его грехов, равноценных греху убийства Брамана, а также 10 миллионов грехов, накопленных в прошлой жизни, тех, которые он мог бы совершить в будущем. Вообще текст просто тоже всех вдохновить, кто сейчас его слышит. Что такое аратрика? Давайте сначала. Арати – это определенный вид служения. Есть такой вид мангаларати, который происходит до рассвета, вот, за 40-45 минут до рассвета. Определенный вид служения, когда комплекс различных методов применяется. Вознесение молитв, выражение поклонов, вознесение имен. И вот предложение различных упачар или различных благоприятных предметов божеству. Что за предметы предлагаются? Эти предметы, опять же, это то, что описано непосредственно в Писаниях. То есть это не то, что человек захотел предлагать человеку, божеству предлагать гайки и болты. Да, и вот он начал предлагать. И думает, что это его удовлетворит. Нет, это все описано, опять же, в отдельных книгах Нарада Панчарата, какие предметы, зачем, какая последовательность, как предлагать. Это обычно бывает вода, огонь, какой-то цветок, предлагают ему веера монахи, божество, предлагают гирлянды из цветов, предлагают определенные масла, предлагают определенные санды-пасты, да, сандаловые пасты предлагают. Ну, то есть, вот, минимум основные я предложу. Предлагают эту пищу. Вот, вегетарианскую, конечно же. И когда человек просто находится, то есть он созерцает все это подношение, здесь очень красиво описано, когда человек видит лицо Вишну, освещенное лампадой во время проведения аратрики. То есть это происходит вот в темноте, то есть до рассвета. До рассвета это приглушенный свет, вот, и предлагается эта огненная лампада, и это на самом деле очень, очень красиво смотрится и очень завораживающе. То есть ты видишь, что, какие одежды одеты божество, какие элементы одежды сегодня появились, вчера были другие. И это все видно только в тот момент, когда именно определенные части тела Господа проходит вот этот вот небольшой фитиль огня. Да? Все остальные части элементы или части тела они в тени, когда проходит вот именно вот бедер, да, или груди, да, ты видишь, что сегодня грудь украшена таким орнаментом, такой одеждой. И это определенный элемент медитации, определенная практика медитации. Да. Вот. Не все так медитируют, можно просто стоять, как-то так смотреть в общем, да, но те, кто хотят углубляться, те, у кого есть отношения с божествами, они эти элементы замечают, да, например, есть отношения там, с женой, например, да, то вот ей приятно, когда муж заметил, что вот у нее там сегодня новая футболка, новая там юбка, да, вот, ну, это подмечает, там, внимательно. Любовь начинается с внимательности человека. В отношениях, в принципе, начинается с внимательности. Внимательно к другому человеку, к его потребностям. Вот. И здесь арати – это всегда вот такое вот погружение в то, каким образом сейчас Господь предстает. И тот человек, который созерцает эту арати, то есть от него вообще ничего особо не требуется, просто созерцает. Да? У него сгорают 10 миллионов его грехов, вот, равноценно убийству брахмана. Убийство брахмана. Брахманы – это высшее слое общества, священники своего, духовные люди. Если их убили вы случайно или не случайно, то это считается самой, одной из самых ужасных поступков, которые можно сделать. Убивает брахмана. Брахмана по качеству. Ну, вот опять же, там много нюансов. Но он ощущается даже от этого поступка, созерцая арати. И также ощущается от тех грехов, которые еще совершит в будущем. Вот. Такое вдохновляющее метод служения. Поэтому, если у вас есть возможность приходить на Даршан Божествам, создать арати, то, пожалуйста, делайте это максимально осознанно. Читайте вот, о том божестве, которое перед вами стоит. Настроение, да, то есть, например, если это Рада Говинда, да, Гора Нитая, читайте об этих играх, вот, смотрите, какие элементы одежды сегодня они носят, тогда естественным образом складываться в уме вот эти лила вместе с формой и уже медитацией, углубляться, настроение будет появляться, духовные эмоции возможны даже. Это прекрасно. Есть комментарий небольшой с вами. Здесь говорится о созерцании аратрики, предлагаемой любой из утвержденных форм божества. Слово «котаях» в стихе используется вместо «котих». Мукха является подлежащим. Ну, вторую часть вот я не смогу прокомментировать. Первая часть комментария, опять же, Джива Госвами нас убеждает в том, что нужно установленные формы божества. То есть это не просто вот как-то где-то кто-то придумал, да, что вот сейчас божество будет, это макаронный бог. Да, сейчас я не шучу, а действительно вот от такой, вот есть такое движение, когда они поклоняются макаронному богу, они носят на голове такие брюшлаки. Ну, это своего рода тролль такой, прежде всего в христианской религии. Но люди как бы этому следуют, даже там община какая-то есть в Москве, которая насчитывает несколько сотен людей. Установленное божество означает божество, которое описано, форма, которая описана в Писаниях. В Писаниях, которые не были придуманы. Все эти формы, это формы, которые проявились благодаря опыту святых или же благодаря тому, что просто были даны как вот для того, чтобы мы имели возможность им служить и таким образом очищаться от своей кармы. Еще один текст приводит, еще два текста приводит Гуру Госвами к этому методу. Даже собакоеды и другие порочные люди становятся спутниками Господа, если они с радостью смотрят на Кешава, восседающего на своей колеснице. Ну, то есть происходит, например, в Индии есть праздник колесниц, когда божество катают колесницы по улицам города. Вот. Если человек с радостью смотрит, радость, это значит, что он рад видеть, он не завидует, он не, у него нет претензий к Богу, у него такие ануку, благоприятные чувства. То есть чувства позитивные, такие, ближе к любовным чувствам, чем какие-то практикуют, чувства негатива, претензии, обиды, да, вот, такие вот, отторжения. То есть если в таком настроении человек смотрит, радостное настроение, то вот с ним это происходит. Даже собакоед. Собакоед это означает, мы говорили о том, что какова пищевая цепочка, то есть какие вкусы человека, это значит и такое сознание. То есть человек, которому нравятся какие-то там пепсиколы, там, кока-колы, там, какие-то такие вещи, это ну, такое сознание. А есть люди, которым нравится, например, там, тростниковый сок, там, кокосовый сок, там, свежевыжатый сок, это другое сознание, да. А есть люди, которым вообще нравится, там, вот, есть каких-то жуков, пауков, там, ящериц, там, лягушек, да, это третье сознание. А есть люди, которым нравится без собак. Собака такое очень нечистое животное, как бы это крамольно не звучало для западного человека. Ну, считается, никогда не жил в ведическом обществе, например, на территории, на одной территории с человеком. Вот, поэтому у кого вкусы есть собак, это значит, что очень низкое сознание. По вкусам определяется. И даже такой человек с низким сознанием, собакоед, если он радостно видит божество и рад, и созерцает это предложение различных предметов, то такой человек очищается от миллиона греховных поступков. Еще один текст. Есть небольшой комментарий. Живу Госвами. На примере праздника колесниц Радха здесь говорится и о других всевозможных праздниках. Все те же, Сагирля, все так же. Кто глядит на Господа, восседающего на колеснице, даже если это люди низкого происхождения, обладающие порочными качествами, входят в круг его приближенных. Ну, сам перевод уже был включен в комментарии, поэтому, в принципе, послание не изменилось. И еще последний текст один прочитаем, контекст этого метода. Тот, кто во время или после поклонения Господу взирает на Него с верой, радостью и преданностью, обретает возможность служить Ему вечно. Ну, тут, в принципе, понятно. Давайте здесь остановимся. Два метода сегодня мы с вами прошли. Небольшое подведение, да, аналогии нашего обсуждения. Мы начали с метода, который 40-го метода прикосновения к божеству, где говорят о том, что человек обретает, очищается, да, исполняются все его желания. Мы немножко забежали вперед и посмотрели, каким образом эти желания исполняются. Оказывается, лучше всего, лучший камень, который исполняет желания, лучший джин, который исполняет желания, это Верховный Господь. Лучше к нему идти. Мы процитировали текст. Как ни вы не были, сарва кама, мокша кама, то есть сколько бы ни было этой камы, желаний, идите к нему. Какие бы камы были, ни были, идите к нему. Всех он ждет. Потом следующий текст нам говорил о том, что он исполняет желание, обязательно исполнит. Но исполнит таким образом, заботливо, что постепенно человек начнет привязываться не к результатам своих материальных желаний, не к исполнению своих материальных желаний, а вот к вкусу служения ему, его лотосным стопам. И когда человек начинает привязываться, там был следующий текст, постепенно эта привязанность, если вкус утверждается, и он уже не хочет ничего. В конце концов, не хочет ничего, хочет только вот этих вкусов, он хочет все свои чувства задействовать только в служении. Это у нас был 40-й метод. 41-й метод был созерцание божеств, вот, где мы говорили о том, что такой человек, который созерцает божества, он выходит с этого большого шоссе, который направляется в город Яма, куда к Ямараже, на низшие планеты, в адские условия жизни. Вот. Он выходит, сходит с этой дороги, съезжает. Почему? Потому что он один раз даже попал. Там имел такую возможность созерцать божество. И 42-й метод он говорил о том, что не просто созерцать, а еще наблюдать за проведением арти или какого-то праздника, да? Когда божество катают на колеснице. Когда человек наблюдает за этим, то тоже он очищается от
миллионов своих греховных поступков, которые он совершил в прошлом и даже которые совершит в будущем. Самый лучший вклад – это вклад в духовность, потому что здесь депозиты ваши никогда не сгорают, инфляции нет. Нихабхи крамы наши сипратьяваны видят. Даже небольшое продвижение по этому пути защищает человека от величайшей опасности. На этой позитивной ноте я остановлюсь.
Благодарю вас, Александр, за этот настрой, за то, что продолжаете рассказывать и передавать нам мудрость святого Рупа Госвами. И очень интересные вопросы есть от слушателей, и один из них вот такой. Что значит, что единственная квалификация для бхакти – это бхакти? Как это выглядит в начале пути и откуда оно берется?
Спасибо большое за этот вопрос, действительно он прекрасен. Стоит даже прославить того, кто задает такие вопросы, потому что в самом вопросе содержится уже ответ. Итак, квалификация для бхакти. Бхакти означает, что сам процесс бхакти, он самодостаточный. И факту ничего другого не нужно, никаких подготовительных этапов, для очищения, какой-либо другой квалификации, отречения, да, какого-то знания. Это означает, что нужно просто соприкоснуться с самим бхакти. Как, где бхакти находится, где оно прячется. Но его ваханом или его транспортным средством является носителем бхакти, является сердце бхакти или преданный Богу. Поэтому до того, даже как человек обрел веру, я уже про него говорил, это шраду, да, когда у него уже картина мира поменялась, есть два предварительных метода, которые описывают, два предварительных этапа, которые описывает Вишна Чакраварти Такур в своем комментарии к 1.2. Шримад-Бхагаватам 1.2.18 говорит о том, что первый предварительный этап перед верой называется сатам-крипая, милость сатам какого-то сад, какого-то личности сад, какого-то преданного. То есть какой-то преданный как-то каким-то определенным образом просто, вот не знаю, может быть, вот вышли, а он сидел где-то там на скамейке, и он там увидел вот вас, вот, вы идете такой грустный, пригруженный, зарплату там не получили, с грустным настроением, он подумал, какой бедный человек, ну, как же это он несчастливо живет, а Господь, пролей на него грусть. Может быть, это так было. И это сатам крипа отзовется потом, в будущем, через какое-то время, что у вас проявится интерес к духовности. Сатам крипа, первый предварительный метод, а второй баджанеха сприха означает, что человек может каким-то образом неосознанно совершить какое-то служение. Ну вот, например, просто там вот духовный человек переходит через дорогу, вот, у него там что-то падает, и вы просто помогаете ему перейти, вот, помогли человеку. А это оказался, ну, человек, который или стремится к святости, даже стремящийся к святости, то, чтобы святому помогли. Вот. Поэтому я, вот, знаете, очень сильно радуюсь, когда я вижу тысячи индусов, которые совершенно бессознательным сознанием не приходят вот, на территорию вот, духовных людей, потому что здесь есть целые города в Индии, где живут духовные люди. И они бессознательно просто вот, ну, совершают какие-то служения, и это обязательно отзовется в их сердце, что у них проявится осознанность духовности. Осознанность или зрелость определенная, или уже уровень, да, это шрам, господа, вера. Когда я уже начинаю видеть мир, мои как бы, глаза не меняют качество. То есть я одеваю очки веры, то есть я начинаю видеть мир сквозь призму священных писаний, то есть богоцентрированный, богоцентричная жизнь начинается. Вот. Это означает, что бхакти зависит только от бхакти. То есть я никаким другим методом не приблизился, не стал духовным, не встал на путь духовности, никакими другими методами, которые включали в себя бхакти. Вот. Есть другие виды метода. Это, например, совершать какие-то благотворительные поступки, отдавать плоды своего труда, просто жертвовать что-то. Да. Там тоже есть элементы бхакти. Во всех методах, даже вот йоги, вот мистики, они сидят просто, медитируют. Ну что они медитируют? Там тоже есть элемент бхакти. Но эти пути, да, эти, там намного больше ступеней. То есть, есть, например, путь 100 ступенек, есть путь 200 ступенек, а есть лифт. И вот бхакти зависит только от бхакти, это лифт. Это означает, что просто сразу соприкоснуться с носителем бхакти. И соприкосновение с ним обязательно не останется без последствия, то есть обязательно будет определенный результат, и этот результат понятен, это результат то, что в вашем сердце интерес к духовности прорастет, то есть Господь обратит на вас внимание. Вот он любит каждого, никто не безразличен, но тот, кто каким-либо образом вот совершает какое-то служение ему, да, или удовлетворяет его преданного, каким-то образом соприкасается с его преданным, такая личность переходит немножко в другую категорию. И таким образом процесс происходит намного быстрее. По факту все служат Богу. Вот даже те, кто об этом не знает. Сейчас люди там воюют, строят, продают, обманывают. Это все как бы его план. Все танцуют под его флейту. Никто не делает ничего, что он не хочет. Все служат. Вопрос, кто-то служит бессознательно, а кто-то делает осознанно. И бхакти зависит от бхакти. Это означает, что бессознательно соприкоснулся с носителем бхакти и обрел бхакти. И потом, не примешивая никакие другие процессы, продолжил практиковать бхакти. Это, конечно, большой ответ на вопрос. И там тоже все очень целомудренно. То есть я принимаю только один этот путь, его практикую и понимаю, что это царь всех процессов. Он мне все дает. Я от него не ожидаю. Если же он не дает что-то, что я сейчас хочу, я все равно продолжаю его практиковать. Тогда таким образом я вступаю в отношения с царем. Я не размениваю на какие-то другие результаты, на какие-то другие процессы, которые сюда приходят. Ну вот и постарался немножко сумбурно получилось ответить на этот вопрос, надеюсь, основную идею.
Да, благодарю вас. Очень важный, мне кажется, ответ для всех, кто идет по духовному пути. И еще один вопрос успеем задать. Мне кажется, он в чем-то похож и связан с тем, о чем вы сейчас говорили. И нас спрашивают, откуда берется эта эмоциональная привязанность к Богу. Стараюсь читать Писание, но сердце не оживает.
Да, спасибо за этот вопрос. Поэтому, когда он характеризует, что такое садхана, как всегда, каждодневная практика, да, вот этого постепенного как я приводил пример, да, не приводил сегодня, в другом месте приводил его, с огурцами, да, когда это саливают огурцы, можно положить их на какое-то время, там мало солями, а можно положить их на более длительное время, когда они просаливаются лучше. И вот садхана означает, что каждый день происходит процесс просаливания, то есть каждый день происходит процесс удовлетворения сознания. Когда накопительным образом это приводит к тому, что возникают эмоции. Когда описывает, дает характеристику Рупа Госвами, он говорит, что цель садхана – это бхава. Видите, садья, борец, садья. То есть это вот это эмоциональное состояние. Что это означает вот сейчас? Потому что сейчас, может быть, кто-то задает этот вопрос, это человек, который обладает верой. Что такое вера? Вера – это искорка бхавы. То есть бхава – это, например, уже костер, да, который начинает разгораться прямо, это уже полноценный костер. А шрада или вера – это всего лишь искорка. Но при этом она обладает качеством огня. Она также обжигает, и она обладает светом. Да? То есть нет огня, который бы не светил, и нет огня, который не обжигает. Какие-то есть сейчас там виды огня, но это нельзя назвать огнем, который холодный огонь. Вот. Поэтому что значит практиковать? То есть наша цель с эмоцией, но мы сейчас не на эмоциональном уровне, где же сидеть? И поэтому Рупа Госвами вам говорит, что даже в процессе садханы должно присутствовать вот эта вот цель. То есть цель, она находится уже в исходных данных. То есть, например, я вот сейчас повторяю, приведу пример на Анга Джапа, да, вот, повторение имен Бога на джапу. Я повторяю сейчас джапу, вот, ну, на уровне шрады, то есть у меня еще совсем как, ну, я еще не очистился, мне сердце не очистилось, у меня еще нет духовного учителя, нет духовного руководства, я еще сам только вот пытаюсь как это все повторять, но у меня цель эмоциональная привязанность. На уровне шрады, которая характеризуется как вера в Писание и энтузиазм следовать, моя эмоциональная составляющая будет заключаться в том, что я буду строго делать так, как описано в Писании. Я буду повторять так, как надо это делать, как описано в Писании. На уровне садусанги я буду теперь, садусанга значит общение со святыми, принятие духовного учителя. Я буду повторять так, как мне показывают, как меня корректируют, уже теперь в нюансах корректируют духовный учитель. Я буду так это делать. У меня цель бау, то есть я буду правильно. На уровне баджаны гуру скажет, вот, тебе нужно теперь вот на это медитировать. Перед джапой ты должен какие-то настройки делать. А вообще джапу повторять такое-то время. И вообще вот, ну, в таких-то настроениях это дело, да, он будет корректировать. Теперь я уже буду с этими корректировками повторять джапу. И постепенно, потом нишка стабильности. Когда человек выходит на платформу стабильности, когда он стабильно делает качественное служение Богу, то как раз-таки на этой платформе стабильности рождается истинный духовный вкус, то есть истинный ручей. Ручей – это привкус к духовному процессом духовного служения, а асакти – это непосредственно привязанность к самому объекту.
она рождается на платформе стабильности, когда сердце очищено. И там уже начинается духовный рост. До этого момента большой вопрос. То есть сами процессы, они включают в себя какую-то эмоциональность. Но зачастую эта эмоциональность у нас примесью материи. Духовно чистая, духовная эмоция уже в конце сада возникает. Поэтому, еще раз, вкратце, моя духовная эмоция, моя бава сейчас в самом начале на уровне шрады, это заключается в том, что я строго следую Писанию. Потом я строго иду под руководством гуру. Потом я совершаю баджан не по форме просто, а по сути, как гуру сказал. И таким образом я преодолеваю все свои нечистоты, препятствия, выхожу на стабильность, и тогда на стабильности без нечистот уже рождается истинный духовный вкус. Мои истинные настроения. Потому что я вечная душа, у меня уже есть мои настроения с Богом, мои отношения с ним, эмоциональные отношения. На платформе стабильности они начинают проявляться. Это уже духовная эмоция, которая, посредством которой можно служить Богу. Все остальные эмоции с примесью материи – это не форма служения. Тоже постарался ответить, может быть, немножко сумбурно, но, по-моему, суть донес. Надеюсь, было полезно.
Да, спасибо вам большое. Хочется пожелать нам всем стабильности, к которой мы должны стремиться. Это наш осознанный выбор, осознанные усилия. Спасибо вам большое, что делитесь и вдохновляете нас этими знаниями, которые оставили для нас святые. Это очень важно, и это, безусловно, помогает нам на нашем духовном пути. И будем ждать новых встреч с вами. До свидания.